В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен крещению. Крещению с точки зрения трех разных христианских конфессий, основных. Надо твердо понимать, что когда мы говорим католичество, православие, протестантизм, это все равно очень условное обозначение великого разнообразия позиций и мнений. Даже Римо-католическая церковь в современном мире – это миллиард обычных, скажем так, римо-католиков, но это и несколько миллионов римо-католиков на другой манер. Да и внутри каждой церкви тоже какое-то разнообразие мнений. Как сказал апостол Павел, надлежит быть ересем среди вас, чтобы обнаружились сильнейшие. Ересь в греческом тексте, в русском переведена как разделение. Всего-навсего эта ересь первоначально означала это. Сегодня у нас в гостях вот с этой оговоркой представители, носители трех разных христианских конфессий. Римо-католическую церковь, первую упомянутую, тогда пусть и представляет Инна Карезина. Православная, русская, я бы даже сказал, православная церковь, Максим Курганов. Вот, и Роман Жуков в качестве протестанта. Говорит, конечно, каждый за себя, и я, признаться, совершенно сознательно на разговор о крещении позвал не представителей духовенства, потому что у священника, у пастора, у патера неизбежна некоторая такая не то чтобы профессиональная деформация, но все-таки профессиональный взгляд. У него есть подготовка, у него есть свои ожидания от человека, впервые приходящего в церковь. Мне кажется, что было бы разумно сегодня поговорить о том, чего ждут от крещения люди, ну, скажем так, свободные от официальных обязанностей. Чего ждут от крещения люди неверующие? Чего ждет человек, только приходящий в церковь? Вот он робко переступает ее порог. Чего ждет даже тот, кто не хочет креститься, а тот, кто вот не хочет креститься? Но свои представления о том, какая это церковь, что будет после крещения, у него есть, и он поэтому и не хочет. И представления-то, мне кажется, разные. И чего ждут от крещаемого, есть и такое слово в русском языке, чего ждут от крещаемого внутри церкви, его будущее, ну, то есть уже настоящие единоверцы, будущие друзья по общине, по приходу. Ждут ли они изменений в каких-то в его жизни? Если да, то каких? И насколько эти ожидания совпадают и не совпадают? Я, наверное, первое слово дам Максиму Евгеньевичу Курганову, потому что у вас в руках четки, которые, я бы сказал, у меня ассоциируются с исламом, и это вызывает здоровое недоумение и вопрошание. А почему?
А, да, это четки у меня. Я их не использую в качестве как религиозный предмет, я их скорее использую как, ну это, знаете, чтобы мысли не сконцентрировались и не рассеивались, их перебираешь, и мысли не теряются. А почему исламские? Ну, скорее потому, что это был подарок, это, я бы сказал так, трофейные четки, поскольку это подарок одного мусульманина бывшего, который принял крещение после нашего, ну, длительного, скажем, разговора.
Ух ты!
Это подарок такой.
Так, минуточку, но его крестил священник?
Да, его крестили в православной, русской православной церкви в Самарской области.
И он так, насколько вы знаете, продолжает ходить в церковь?
Да, он постоянный участник литургии, достаточно такой серьезно относится к религии, к вере.
Мне кажется, это прекрасная иллюстрация к тому, о чем я говорил. Заметим, что православный русский человек на вопрос о том, вот остается ли человек в церкви, отвечает: да, он постоянно ходит на литургию. На первом месте оказывается ритуальный момент.
Да, конечно, литургия – это же центральная жизнь человека. Без литургии невозможно подойти к таинству.
А вы не хотите добавить слово православный?
Да. Я бы сказал православный, да. Ну, в целом, вы знаете, ну, как показывает опыт богословских многих трудов, которых мне приходилось читать, что человек ищет Бога, и он приходит, в конце концов, именно к познанию Бога в литургии все же. Потому что это есть целостность, переживаемая суть пришествия Христа в мир. Без литургии человек не сможет осознать, понять всей той важности, которую совершил Спаситель в этом мире.
То есть вы ждали от этого своего друга, что он будет регулярно ходить на литургию? Вот к вопросу о теме программы.
Да, конечно, я ожидал. Я с ним провел оглашение такое, знаете, незапланированное, это как свободные беседы у нас были, в которых я постарался раскрыть красоту христианства, которую он увидел, принял Христа. Мы рассмотрели его позицию как со стороны ислама. Кто есть Иисус в исламе? То есть у нас не было. Я старался выбрать позицию не конфликтную, а наоборот находящую общие точки соприкосновения. И в дальнейшем я использовал знания теологические, там историю развития ислама, христианства. И, конечно, мы пришли к истине, сначала исторически мы пришли к истине, познали, что да, Христос – это историческая личность, которая жила. Вот, мы используем там Иосифа Флавия, его свидетельства, и потом уже как подтверждение самого ислама, который признает Христа, ну и другие источники, первые источники христианства, развитие церкви. Мы дальше проследили путь развития, осталось все, что ему осталось, это принять его в свою жизнь, и дальше уже, конечно, следовать его принципам. Ну, без церкви, то есть церкви как собрание людей, верующих во Христа, конечно же, не представляется возможным называться православным верующим человеком. Ибо только вот на литургии мы переживаем ту искупительную жертву Христа, которую он совершил.
Спасибо. Я для слушателей замечу, что Максим Евгеньевич, наверное, имеет наиболее капитальное из всех собравшихся теологическое образование, потому что он учился в Славяно-Греко-Латинской академии, которая не так давно восстановлена, я бы сказал, и конструирована в Москве. И, в общем, издания, насколько я понимаю, будут те же со временем. Вот, так что вот так вот. Инна Павловна Корезина, рима-католичка. А вы сами крестились в сознательном возрасте?
Да, в сознательном возрасте. И что касается ожиданий, тоже это, между прочим, не совпало с ожиданиями священника, который меня крестил. Потому что я была уверена, что крещение мне нужно для того, чтобы смыть грехи, а потом вернуться себе нормально к обыденной моей жизни, которую я вела всегда, а он-то ожидал метаноии, да, умопремены.
Так, а можно перевести оба слова? Второе кажется русским, но непонятное.
Простите, дело в том, что метаноэсэй, да, это было первое возглашение Христа, когда он вышел на проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Как вот коротко это по-гречески?
Греческое слово «метаноя».
И сюда входит и Царство Небесное?
Нет, это «покайтесь».
А, фух, так, окей.
А «мета» – это «переменить», «ноя» – «ум». То есть требуется именно вот хороший перевод – это «умопремена». То есть именно переменить свой ум.
Образумьтесь. Образумьтесь по-русски.
Нет, нет, именно перемените свой ум, потому что вы жили не туда, хотя образумьтесь тоже вполне можно. Но у нас это переводится «покайтесь».
«Покайтесь».
Слово, которое вообще не дает вот смыслового понимания.
Вот. Умоприменение, вы хотите сказать?
Умопремена.
Умоперемена. Но вообще в русском языке современном, по-моему, перемена у всех ассоциируется со школой. То есть умоперемена, значит, отдохни от интеллектуальной жизни и расслабься. И что священник, на ваш взгляд, в это вкладывал?
Вкладывал то, что таинство крещения – это не просто смыть с себя грехи и дальше пойти жить, как ты хочешь, а это таинство, которое обеспечивает вхождение в церковь, вне которой нет спасения, и, соответственно, опять-таки, хождение на литургию, да, причем это ведь не ритуал, как вы говорите, это именно таинственная жизнь церкви, это совсем другое. Евхаристия является как-никак центром церковной жизни.
Не только ритуал.
Да, конечно.
Слушайте, я говорю ритуал. Религиоведение говорит ритуал, а я только повторяю.
Ритуал все-таки это действия, которые могут быть даже не осмыслены делателями. В буддизме тоже есть ритуальные действия и так далее. Таинство предполагает участие в действии самого Бога. Правильно? Святого Духа. Я правильно излагаю?
Ну, я от лица широких неверующих масс на сегодня тогда буду задавать вопросы. Но, по-моему, вот риту, это я понимаю, это старое наше древнеиндийское словечко, обозначающее хмельной напиток типа бузы. Собирались и пили, вот первые ритуалы. Вот, вокруг хмельного напитка. У кого-то курение, у кого-то пиво. Вот. Я не вижу ничего глубоко рационального. А вот насчет таинства, по-моему, само слово таинство обозначает, что это что-то непонятное, если это таинство. Я не понимаю, как хлеб, вино, плоть и кровь.
Да, это так действие, это которое совершается. Да, это действие, которое совершается в реальности, но невидимо для нас.
И непонятным для нас образом.
Разумеется.
Так это не перемена ума, это переход от ума к священному безумию.
Священное безумие вполне возможно. Просто ум, нус, не имеет ничего общего с разумом в нашем уже европейском представлении.
С этого надо было начинать. Так, а что это тогда?
Это тот орган, как бы, это то, что противопоставляется рассудку. Как мы рассудок противопоставляем разуму, также противопоставляется нус.
Минуточку. Да. То есть это тот нус, который по православным святым отцам в сердце?
Да.
А, так так бы и говорили, тогда это еще понятнее. А что же вы тогда, Максим?
Что касательно православного, что есть крещение? Крещение есть не просто изменение ума, но это есть рождение, смерть и рождение. Как это парадоксально будет звучать, но это есть смерть для мира и рождение для духовной жизни. Когда человек погружается в воду, православная церковь как учит, что человек, погружаясь в воду, он умирает образно и рождается для Бога. Во имя Отца, поэтому крестят, Сына и Духа Святого. Всякий раз, когда выходит из воды человек, он рождается. Это образ рождается, умирая. Удивительно, интересно, парадоксально. Я очень так, знаете, долго размышлял над этим. А умирает для чего? Для мира, для его ценностей. И рождается для рождается свободным. Крещение – это есть рождение в вечность, рождение быть свободным. Ибо только крещение нас делает свободными от пленение первородного греха Адама. Человек освобождается от плена и рождается в вечность. Вечность как понятие бытия.
Говорил Максим Курганов. Но если можно, тогда дам уж слово третьему. Я даже сказал в основному сегодняшнему в мире направлению, потому что быстрее всех растет протестантизм. И если посмотреть даже официальную статистику, уже в России, в общем, 50 на 50, а если неофициально, да с незарегистрированными, да считать не помещения и юридические лица, а реально, в Украине точно. В Италии, в Бразилии, в Америке, ну, про Америку как бы понятно, в Китае, да, потому что Инна Каризина, напоминаю, еще и китаистка. Вот, протестанты растут быстрее всех. Вы бы что-то добавили или просто совсем другое что-то сказали про протестантские ожидания от крещения?
Нет, я, наверное, прямо кардинально ничего-то не добавлю. Просто, может быть, другим языком скажу. Вот предыдущий, кто высказывался, он сказал, что это происходит определенный, ну, образ смерти. Когда погружаешься, как бы ты выходишь из воды, как будто-таки новым человеком. Скажу, если выражаться современным языком, наверное, в протестантизме вот крещение, это, наверное, больше, ну, если таким примитивным языком, это как присяга. Это когда человек дает обещание служить Богу доброй совестью. Он, в принципе, это и проговаривает. Когда он входит в воды реки, озера, не знаю, бассейн или чего-то, он в этот момент говорит, я обещаю служить Богу доброй совестью. То есть это целый большой этап в жизни человека. Он переступает некий порог, как бы обратно дороги нету.
А я прошу прощения за невежество. А вот реально физически говорит эти слова?
Да, он проговаривает некоторые, да. То есть стоящий священник, который его крестит, он говорит, обещаешь ли ты служить Богу доброй совестью? И он говорит, обещаю. И тогда священник говорит, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И погружает его в воду. Ну, по-разному происходит. Бывает, там на него выливают. Если в тюрьме происходит крещение, например, там тазики только, и в наручниках, в камере смертников. То есть это происходит, ну, у нас работают, да, и в тюрьмах, в черном дельфине. Вот, поэтому...
Черный дельфин — это название.
Это черный дельфин, это колония, в которой вот, пожизненный.
В монастыре, да, там.
Это... на севере. Это на Урале, на Урале, а, далеко, да, да, это очень. И там целая община сейчас есть, ну, как община.
Это самая тюрьма, где сидит сейчас Алексей Пичугин.
Вот примерно это таким образом. То есть в протестантизме это очень серьезный шаг, как бы это обещание, это клятва своего рода. Ну, не клятва, а, как я говорю, больше слова применимо — присяга. Я обещаю, и то есть вот до этого...
А слово, я прошу прощения, завет не подойдет?
Завет, да, когда еще применяется такая терминология, она может быть такая очень христианская, что я заключаю завет с Богом. Да, вот так это произносится.
Брачное,
да, просто это просто как бы такой христианский язык, может быть, он кому-то непонятен будет, зрителям или слушателям. Да. Это завет с Богом, да.
Максим Евгеньевич. Да,
спасибо. Я бы хотел как раз пересекаться вот в православии и в протестантизме. Вот этот момент, когда человек дает такой обет, я бы сказал, это обет доброй совести, да, жизни. Служение. Да, служение. И хотелось бы напомнить, что если взять православный требник, то есть священнослужителя, книгу, где, по которой он исполняет это таинство крещения, то мы увидим, что там есть как раз-таки то самое обещание человека, когда, или обещание тех крестных, которые обращаются лицом к Западу и отрицаются сатаны, отрицаются служение ему и его ангелам. Это есть, собственно, то же самое.
Только не, наверное, давайте уж по стариночке, не ангелом сатаны,
агилом,
а ангелом.
Агилом, точнее.
Хотя в греческом языке это было одно, а в русском развели, что он падший ангел, называется ангел.
Спорно.
Минуточку. А можно тогда опять ехидный вопрос? У вас крестят детей, Роман?
Младенца вы имеете в виду? Нет, только это вот в нашем направлении, это в сознательном возрасте, когда человек сам делает свой осознанный выбор. Потому что сам по себе факт крещения, он не добавляет ничего человеку. От него не спасается человек. Если он умирает крещенным или некрещенным, нет разницы. Разбойник на кресте, он не был крещенным, он не успел креститься, ему Христос сказал: ныне же будешь со мной в раю. Поэтому акт крещения, то есть, как бы, это слишком серьезно для того, чтобы, как бы, ну, кто-то за тебя решал это дело. Это твой осознанный выбор. То есть, если, например, ребенок растет в христианской семье, да, но у него все равно, он автоматически, родитель в него не вкладывает, не программирует ему. Будет определенный момент, когда он совершит это действие покаяния или не совершит его. И, соответственно, после покаяния уже у него будет выбор, как бы не выбор, как бы, если он покаяние искреннее, то у него дальше, как бы, других вариантов, как бы, и нету. То есть это, как бы, определенный шаг роста христианина.
А возраст?
Ну, возраст, то есть возраст, ну, это 7, весьма 15, индивидуально. 13. Ну, я думаю, что, наверное, после 13. Вообще рекомендуется вообще после 16. Но есть разные случаи, есть разные возрасты. Ребенок бывает, он, например, а уже как подросток, например, ему там 10 лет, а он там мыслит как 15-летний. Да. Поэтому это индивидуально рассматривается.
Максим Евгеньевич, я напомню слушателям, что это программа «Радио Свобода», посвященная крещению, тому, чего ждут верующие, ну, я надеюсь, что мы не верующие, поговорим от крещения. И в программе участвуют Роман Жуков, Максим Курганов, Инна Корезина. Вы русские православные люди, крестите детей.
Да, бесспорно, конечно.
И чего стоит тогда обращение и отрицание, и поворачивание, и говорить: я сочетаюсь со Христом, и верую Ему, я ко Царю и Богу, если это делает кто-то, а ты лежишь и писаешься. И ты потом ты вырастаешь и говоришь: вы там могли камлать вокруг меня?
Нет, что? Да, я понимаю вопрос, он такой достаточно серьезный вопрос. И вы знаете, если не брать исторически, что там даже в Евангелии есть места, где указывается, что крестился он и его дом, его домочадцы, то это не исключает, в общем-то, что там были разного возраста. Это как просто один из таких...
Это даже по друмизма, да. Это как историк. Ну, так, может быть, это
если,
было неправильно?
Если говорить чисто вот богословские стороны взять, то, конечно, когда ребенок рождается, то он ни в чем не несет ответственности.
Греха или ответственности?
Ответственность.
Мы сейчас католикам пичку вставим.
Нет, тут момент такой, что человек, ребенок, у него есть крестные. Крестные, которые не за него дают какие-то обеты, но они, так скажем, обещают сами ребенка вырастить, именно добросовестным христианином. А вопрос выбора – это уже ребенка, который придет в возраст зрелости ума, уже у нас в православной церкви 7 лет считается. Ибо таинство также есть исповеди, которые ребенок подходит к таинству покаяния, исповеди на только 7 лет.
Инна, тогда я почему про католиков? Кто там про первородный грех, передающийся половым путем?
Нет, разумеется, и в православии тоже существует понятие первородного греха. И крещение действительно смывает и первородный грех, и грехи личные, если происходит крещение взрослых. Что касается крещения младенцев, то в католической церкви существует и крещение младенцев, и крещение взрослых. При крещении младенцев считается, что там тоже обеты дают за него восприемники. Таинство совершается благодаря церкви самой, не воле крещаемого, которой еще нет, а благодаря церкви. Смывается первородный грех, но это еще не означает полностью вхождение в общину. Потому что вот именно поэтому разделены по времени в католической церкви крещение и миропомазание с Евхаристией. Да? Должно пройти некоторое время, как раз тоже к 7 годам считается, что крещенный может уже принять самостоятельное решение и таким образом приступить к первому причастию. Хотя это тоже варьируется, он может созреть
попозже. Еще до миропомазания?
Миропомазание с Евхаристией вот совершается позже.
То, да. Что называется конфирмация.
Да, конфирмация.
То есть так или иначе оказывается, что если форма разная, то какой-то рубеж для человека, вырастающего в христианской семье, обнаруживается и в православии, и в католичестве.
Да,
так я
конечно.
Понимаю. А я прошу прощения, Роман, тогда скажите мне, что в протестантизме тогда отсутствует представление совместной, как сказать, воли церкви, о способности церковной общины. Вот помолиться, и ребенок получит благодать.
В практике протестантских церквей, значит, у нас нет крещения детей, как я уже сказал.
Да? Ну, хорошо, а да. Можно другой пример? Вот больной человек, да. Видите, как там в деяниях, вот таинство собора у православных, вот соберутся, возложат руки, и это же не только над крещенными. Господь крещенных вообще не исцелял, по-моему.
Ну, я хочу сразу расставить все точки над «и», да, я сейчас говорю, то есть как бы у нас, когда приходит в общину человек, да, то есть как бы он может, он вообще может со стороны прийти, и он может просить у церкви, безусловно, вы говорите про то, что вот как бы, когда церковь, как общая общность молится, да, я хочу сказать сразу, что для этого не нужно быть крещенным человеку. То есть, как бы, например, у нас есть такой порядок, вот, например, родился у меня ребенок, да, когда там мама пришла в себя, там, да, вот мы несем его в церковь, и мы молимся за него, церковь за него молится, священник за него молится. То есть, но это просто как бы молитва благословения, мы приносим как бы ребенка к Богу. Вот как в свое время Христа принесли, да, и за него, ну, совершили молитву. Ну, только там были целые определенные процедуры. Мы приносим ребенка, что просто церковь, как вы сказали, что очень важна молитва церкви, очень важно, когда все вместе собраны, и происходит вот эта молитва. Священник молится. Вот. И мы приносим ребенка. Меня в свое время приносили в церковь, хотя мои родители к тому времени не были людьми воцерковленными. Меня бабушка приносила, и за меня как бы церковь совершала молитву. Я очень...
Бабушка-протестантка.
Да, бабушка-протестантка. Как вы сказали, не регистрировано тогда это еще было. Это было достаточно все в закрытом таком режиме. Поэтому, конечно же, то есть порядок, например, если написано в Священном Писании, если болен кто из вас, пригласите служителей. С помазанием елеем происходит молитва, и молитва церкви – это очень важно, это очень, очень ценно. И очень часто на богослужениях, в конце богослужения или в середине, например, предлагается выйти, у кого есть какие-то, например, физические недостатки, болезни, кто хочет, чтобы за него церковь помолилась, кто хочет, чтобы за него помолились служителя. Все это есть, да.
Ага, тогда, прошу прощения, противоположный вопрос. А можно вот стать протестантом, креститься в протестантской церкви, и вот, ну, как точно можно в православии, вот ты приходишь, сидишь себе там 20-й ряд, 13-е место, никого не трогать, то есть все, молишься со всеми, но ты не, вот там и потом ушел.
Угу.
И не остаешься. И, в общем, так вот пришел, помолился, ушел.
Вы знаете, как представитель самой быстрорастущей конфессии, как вы сказали, да, я не хочу говорить сейчас прямо вот за всех. Разные есть, разные практики есть. И, наверное, с одной стороны, это здорово быть представителем, с другой стороны, там сразу же цепляются такие названия, как «Нео-50-ники», страшные программы, все видятся, да. Я не хочу об этом говорить. Я говорю про нашу общину.
Ну,
значит,
да.
В нашей общине практически исключается формализм в церкви.
А кто сказал формализм? Ну, а человек застенчивый, типа меня.
Ну, скажем так, у нас небольшая община. Вот, и, скажем
я
так...
Прошу, небольшая? 12?
Нет, это
200.
Ну, порядка 200 человек. Вот, ну, 200 человек, 70 человек, как бы это не такая большая разница. И как бы в идеале, конечно же, у нас не получается так, когда человек, например, принимает крещение, да, он дает определенные обязательства. То есть после этого человек сам, его никто не заставляет это делать, ему это было предложено, и он сам делает это свой выбор. Он подписывается под определенный, он становится членом определенной общины.
Ну, подписывается в кавычках.
Да, конечно же.
Ну, на всякий случай.
Конечно же, нет, ни крови, ничего этого нету, ни младенцев, ничего этого. Вот, он дает определенные, как бы берет на себя определенные обязательства. Участвовать активно в жизни общины. Если человек, например.
Я прошу прощения, откуда. Кто ему оглашает как-то?
Если вы знаете.
То есть перед этим беседа какая-то.
Обязательно. У нас не бывает просто человек с улицы приходит и говорит, я хочу креститься. Им никто не преподаст крещение. У нас при скрещаемом происходит определенные, то есть полгода они занимаются, даже год. Они посещают определенные занятия, подготовка к крещению.
Максим Евгеньевич, а вы сколько говорили? Со своим другом мусульманином.
Полгода. Да.
Сколько у римкатоликов
катехизации? Варьируется, но тоже несколько месяцев.
И максимальные сроки есть какие-то?
Можно полтора года сидеть на скамье.
Я хотел бы подчеркнуть, это не правило, вот, ну, как бы, да. Это не канон церкви, то есть абсолютно нет. Это принято, например, в нашей общине. В других общинах, например, приходят и говорят, я хочу для галочки, что у нас, например, крещение приняло сегодня там 80 человек, да, это может. Но, еще раз говорю, в нашей поместной общине, как бы, мы исключаем вот эти формальные. У нас, как бы, вряд ли человек случайный зайдет и вот, ну, мы ему уже, если мы этого не сделаем, мы же будем ответственность нести перед Богом. То есть, получается, мы не предупредили его, не рассказали ему, что это такое, какие определенные последствия могут быть. Вот, и вдруг человек потом скажет, а что же вы мне этого все не сказали? Поэтому, дабы исключить вот эти вот вопросы, проводится определенное обучение с ним, как бы беседы с ним. Вот.
Спасибо, Максим Евгеньевич.
Да, все. Я, знаете, одно время, когда еще был катехизатором, то на своем приходе в Кафедральном соборе занимался тем, что...
Я прошу прощения, Кафедральный собор Самары?
Района.
А, района.
Да. Ага. Я проводил огласительные беседы для людей, которые готовятся к крещению, которые готовятся к венчанию и другим таинствам. Так вот, что касательно докрещения. На мне лежала ответственность за подготовку человека. И вы знаете, я старался не держаться формальности времени, хотя изначально был такой момент, когда священнослужитель говорил, давай ты его там поторопи, то есть побыстрее его подготовь. Я говорю, ну как, он не готов сейчас? И то есть я всегда делал ставку на не просто понимание умом, что он делает, но и на то, я смотрел на то, как человек действительно готовится, на всю ту серьезность, к которой он подходит. У меня были такие случаи, когда человек не мог креститься и год. То есть у меня достаточно, да, так получалось.
Это вы решали?
Да, я решал, бесспорно. Потому что священник, он лишь являлся исполнителем этого таинства. А поскольку у меня было послушание подготовить, то моя ответственность лежала не только перед церковью, но в первую очередь перед Богом.
Так, а можно как конкретный пример? Вот вы решаете, что человек не готов.
Да.
На основании?
На основании того, как специалист подготовленный в своей
церкви. Ну, пример. Он продолжает курить.
А, ну вы имеете в
да,
нет, ну, или человек там, скажет, ну, скажем
материться. Так.
Материться. Да, если касательно нравственной стороны, то я должен увидеть в нем изменения в жизни. Я общаюсь не только с ним даже, я общался и с его родителями, скажем. Я общался с его знакомыми, с друзьями, которых он также приглашал в храм, где мы вместе собирались с его друзьями и общались. Это было, знаете, общение не только один на один, но это было еще привлечение. Он привлекал уже своих друзей, своих знакомых, родственников к общению. И там нельзя было что-то скрыть, там нельзя было что-то, знаете, соврать, не получалось бы. И мы таким образом, в общем, там нельзя было договориться о чем-либо. Кто-то все равно говорил о чем-то. И я в целом, слушая каждого, я понимал, в какой обстановке он живет. Я видел, как, насколько человек готов принять православие. Быть православным – это ответственность, это не принадлежность просто конфессиональная. Быть православным – это брать на себя всю ответственность за то, кем ты себя называешь. Это как образ жизни. Ибо тот опыт святых мучеников, тот опыт святых, тех людей, которые запечатлели православие своей ревностью, это надо, скажем так, в кавычках, марку поддерживать.
Инна Колесина.
Да, хотела бы заметить, что на самом-то деле, даже когда речь идет о крещении взрослых, и этому предшествует несколько месяцев катехизации, тем не менее крещение не может считаться концом какого-то этапа. Наоборот, это начало этапа, потому что вот именно поэтому крещение детей, да, подразумевает конец этапа только в 7 лет. Потому что креститься нас призывает так называемая предваряющая благодать. После крещения начинает на нас действовать священная благодать. Освящающая благодать – это по представлениям католической церкви. Освящающая благодать помогает верующему, крещенному утвердиться в своей вере и войти полностью уже в церковную общину.
Послушайте, а можно мини-тест? Вот Максим Евгеньевич на него уже, кажется, ответил, сказав, что православный – это человек, который потом всю жизнь, вот не уронить марку, и назвал слово «мученик». Что, мне кажется, нетривиальным, потому что ведь, ну вот я как историк знаю, что, ну что значит мученик? Жил себе человек, жил, в ус не дул. Потом ночью пришли, арестовали, расстреляли. И даже, в общем, не предлагали сильно отречься. Но он не отрекся. Вот он лежит сейчас на Бутовском полигоне. Но какая его была жизнь до ареста, мы даже твердо не знаем. Может быть, он был пьющий пономарь. Они трезвых расстреливали, пьющих расстреливали. 38-й год. Роман, а вы можете... Вот правильно я предположу, что для протестанта, вот вы бы говорили, вот ты крестишься, ты будешь как мученик, апостол или кто, юродивый? Плотник?
Ну, скажем так, в процессе того же обучения, которое проходит перед крещением, безусловно, как бы человека учит, что значит быть христианином, да? А христианином быть, ну, то, что вы назвали юродивый, да, ну, так написано, что в Библии, что как бы проповедь ваша этому миру, оно есть юродство, оно есть неудобовразумительное, оно как бы, эта проповедь неудобовразумительна для большинства людей. Она как бы отталкивающая в основном. То есть, например, там...
Так, по-моему, у нас православных похищают юродивых протестантов.
Нет, но я... Это условно.
Я думал, вы скажете апостолы.
Вы понимаете, вот это вот возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, это все взаимосвязано. То есть может ли человек посещать церковь, да, незаметно вот так, иногда и не быть. Вот мы стремимся к тому, чтобы у нас вот это душепопечение внутри общины, оно было очень сильно работало. Чтобы человека замечали, если, например, он не посещает уже несколько богослужений. И у нас это делают. Он замечает просто потому, что как бы, ну, дружеские связи. Ему звонят и спрашивают, а почему тебя не было? Может быть, что-то случилось? То есть, чтобы не происходило такое, человек ходит, а о нем даже никто не знает, понимаете? То есть, вот в этом, как бы, нет вот этого вот... Вот мы идем, не идем, а... боремся с этим, работаем над этим, чтобы человек внутри общины, он как бы вот, ну, он жил жизнью христианской, не просто формально посетил, стараемся, чтобы этот человек принимал активное участие в жизни церкви и так далее. Ну, то есть это возлагает на него определенные обязательства. Вот, и поэтому, когда он, конечно же, ему до крещения, он должен, когда он входит в вот, воды, там, где он крестится, он должен понимать, что будет после этого шага. После этого шага будет искушение, после этого шага будет непонимание со стороны мира, и он не может сказать в определенный момент: ой, я не думал, что это будет так. Я хочу соскочить с этого. Соскочить уже не получится.
Я напоминаю, вы слушаете радио «Свобода», посвященную крещению. Чего ждут от крещения те, кто идут на таинство, и чего ждут от них в разных христианских конфессиях? Инна Колесина.
Вы затронули тему, как вот, жил-жил, но не крестился.
Мученику православного, юродивые протестанты, как ни странно.
А почему юродивые? Ну, я пример привел. Мученик, как бы, ну, безусловно, каждый из нас, он должен понимать, что ты можешь принять эту этому ученическому. Ты должен быть готов к этому или думать, по крайней мере, об этом. Совсем недавно, вот год назад, в Славянске несколько братьев были при выходе после праздника Троицы. Их захватили, они приняли мученическую смерть. И потом ученицы говорили. Вот, то есть, как бы это были просто люди, которые не думали. Обычно богослужение 20 век на дворе. Вот, ну, 21-й. Город Славянск. Они вышли, и просто их люди в камуфляже, и потом они сказали, это для того, чтобы вот, ну, эту ересь, вот эту вот сектантскую, мы хотели вот устрашающий жест. Это вот сейчас произошло.
Во имя Бога, именем Его.
Вот, поэтому, как бы, вы говорите...
Ну, нет, я спрашиваю для вот людей, не очень хорошо знающих о христианстве, вот православное, протестантское, католическое, вот над православной мученик, над протестантской тоже, оказывается, и мученик, и юродивый. А вы бы над католической что бы обозначили? Вот как основной типаж?
Или и то, и другое, и пятое, и десятое.
Потому что мне кажется, святого отца какого-нибудь, учителя. Вот я средний человек. Мне кажется, католики ассоциируются с интеллектом. Вон у вас благодать, как бы прямо такая и такая.
К сожалению, не всегда. Одна. Скорее, со схоластикой католическая церковь. И иногда это доходит до смешного.
Есть святая схоластика.
Что ж поделать, да. Есть святая, есть очень смешная, но...
Чего смешного?
Бывает.
Она сестра Василия Великого.
Для меня, например, да. Протестантская церковь ассоциируется с библеистикой, ну, по заслугам, да?
Кстати, Роман, вы не назвали Библию. 2/3 программы прошло. То есть вы солидаризуетесь?
А вы не задавали вопрос.
Да.
Я вам привожу постоянные цитаты из Библии. Вся наша литургийная практика и вообще вся наша жизнь, она строится только на одном, на Библии. И все, у нас другого ничего нету.
То есть вы ждете от человека, что он, скажем, сможет сказать, вот в какой главе Евангелия от Матфея «Отче наш»?
Желательно, но это не обязательно.
Вы, Максим Евгеньевич, помните номер главы, в которой «Отче наш»? Спасибо, достаточно.
От Матфея. От Матфея это, по-моему, да, это от Матфея.
Ну, от Матфея оно и у всех троих тоже. А номер?
Вы знаете...
Я протестанта узнаю вот по способности прям. Один мой знакомый протестант рассказывал, что вот он, если билет покупает на железную дорогу, вот, и он говорит, дайте мне, пожалуйста, 6-й вагон, 15-е место. Ему кассирша говорит, а что так? А вот в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 15 стих, и начинает проповедовать.
Ну, это очень здорово, ну, начать беседу, да, об этом. Классное,
да,
очень
слово.
Возьму на вооружение.
Как у вас?
А что, погуглю, узнаю, зачем мне это в голове носить?
Ух ты! То есть от католика ждут, что он будет пользоваться Гуглом, от протестанта, что он будет знать наизусть, от православного.
Мария Египетская не знала Священного Писания, извините, и она стала святой. Это не мешает, как бы, человеку духовное развитие. Если все свести к букве закона и все по букве помнить, знать, это, знаете, потеряется духовный смысл жизни.
Так, а можно тогда след, да?
Я еще хотела добавить, что ведь существует еще, по крайней мере, в катехизисе католической церкви разбирается такое понятие, как крещение кровью, когда человек принимает мученическую кончину, не успев креститься, да, тем не менее. И плюс еще крещение желанием. Это как раз когда умирает катехумен, тоже не успев принять крещение, но он уже шел по направлению к этому, и поэтому считается, что тоже церковь о нем будет молиться, как о принявшем крещение.
Я для слушателей замечу, что сегодня в программе уже звучало слово катехизатор, катехизация, катехумен. Это все греческие слова от слова «слушать», обозначающие тех, кто ходит на занятия по вере и слушает проповеди. Так, теперь можно простой вопрос? Вы говорили об... Протестанты говорят об ответственности, православные, про католиков вообще даже и понятно. Теперь, вот исламские четки. Когда было дело Буданова, царство небесное, я говорил с одним мусульманином, и он мне сказал, что, ну, Буданов же не православный. Я говорю, как не православный? Ну, говорит он мне, если мусульманин изнасилует женщину, понятно, что он не мусульманин. Вот, я говорю, ну, конечно, Буданов совершил там тяжелый грех, но все-таки он православный человек. Вот. И он мне стал объяснять, этот мусульманин, что либо ты мусульманин, либо ты грешник, либо я как-то так очень меня это, прямо скажу, построило. Вот. Я долго думаю, вот даже не кончил думать. Какая у вас ответственность, если человек изменит жене или еще что? Вот вы говорили, человек берет на себя ответственность. Я подписываюсь. А если вдруг, не дай бог...
Вы сейчас, ваш вопрос имеется в виду по отношению к церкви? То есть
человек
с точки зрения наказания церкви или что вы имеете в виду?
Человек идет креститься. Вы ему объясняете, значит, ходить регулярно на богослужение, читать священное писание, вот, быть высоконравственным. Ну, а если что, ответишь по полной программе. И я вас спрашиваю, огласите, пожалуйста, полную программу. Я вас потом тоже об этом спрошу.
Аж тут все опять-таки обращаемся, раз вы говорите, что я не обращаюсь к Библии, я обращаюсь к Библии. Написано в Священном Писании, что...
Вы не упомянули, я сказал.
Да, хорошо, я упоминаю сейчас Библию, да. В Священном Писании написано, что прелюбодеи, идолопоклонники и так далее, Царствие Божие не наследует.
Спасибо, что не упомянули
пьяницу. Да, да. Вот, поэтому там такого, да, прямым текстом, да.
Ну, есть. Именно в этом перечне.
Да, хорошо. Вот.
Я люблю выпить, я запомнил.
Да, человек, как бы, он, вот, совершая грех, он несет ответственность перед Богом. То есть, как бы, если человек не исповедует свой грех, что вы сейчас хотите от меня услышать? То есть, что, как внутри человека происходит, или как внутри церкви происходит?
Меня интересует сугубо внешнее. Если я, скажем, напился пьяный, пришел, и жена сказала в церкви, что я вчера был пьяный. Или она не должна говорить? Нехорошо доносить на близкого
человека. Смотрите, как происходит. Ну, если брать какой-нибудь частный случай, если ты видишь брата согрешающего, вот я увидел там кто-нибудь из членов церкви, с которыми я вместе.
Пьяный.
Да, например, да. Подойди к нему и обличи его. Если он тебя не послушает, позови двух свидетелей. Если он при двух свидетелям тебя не послушает и не покается, объяви его в церкви, ну или, по крайней мере, служителю скажи. То есть, как бы, есть определенные, то есть, например, или, например, если служитель
это увидел. А если послушает и покается перед этими свидетелями, все.
Да, но если он послушает и покается, ему не нужно как бы дальнейшее. Он сам придет к священнику и исповедуется, понимаете? То есть, как бы...
У нас у протестантов есть исповедь?
Обязательно.
Тайная?
Конечно. И тайное какое, то есть, безусловно.
Я отстал.
Конечно, у нас есть, например...
Или протестантизм.
Это всегда было. Я могу позвонить служителю и скажу, я хочу исповедаться.
По телефону?
Нет. Можно и по телефону, но лучше назначать встречу. Ты приезжаешь в церковь или где-то там...
Вы меня соблазняете.
И вы начинаете разговаривать.
Роман, хочется.
Я думаю, что вы просто не так много...
Простите, это лютеранская церковь?
Нет, это протестантская церковь, писяческая церковь.
А какая? В каком?
Пятидесятническая.
Да. А в роли кого выступает пастор?
В роли исповедника тогда?
Какую он роль несет там, функцию при том, когда человек исповедует? Он отпускает грехи? Что он сделает?
Он выслушивает этого человека. Да. Он выслушивает человека. И они вместе с ним молятся молитвы покаяния.
Угу.
Вот. Собственно говоря, что в Писании написано. А как он ему может отпустить? Он же сам не может отпустить. Бог прощает грехи. И он ему позволяет. Он как проводник в этот момент является.
Вот хотелось бы, заметить тот момент, да, в православии что-то есть тоже похоже, но в православии тоже священнослужитель не является, как многие думают, посредником. Это большое заблуждение, которым грешат очень многие.
То есть не проводник, а полупроводник.
Нет, он, священнослужитель, является свидетелем искренности и изменением человека, его желание измениться, но не более того.
А епитрахиль кто на голову накидывает?
Властью мне данной, так сказано.
Так значит, не просто свидетель.
Точью свидетель есть, таковы слова произносит священнослужитель. Только свидетель есть.
Но властью данной все-таки развязывает.
Властью данной, как священнослужитель. Но отпускает, прощает, конечно, Господь.
Хорошо, я человек глубокопорочный, я уж так скажу. Есть у вас, приходит супружеская пара. У вас супружеская пара, у вас разные. Алгоритм у вас приходит?
Они, вопрос встречный. Они являются членами по местной церкви?
Да.
И они, и у них,
то есть,
ну что, то есть такой человек, что, во-первых, они повторно не могут вступать в брак. Пожалуйста, вы как бы
это я понимаю.
Да.
Они могут продолжать ходить в приход?
Безусловно. Они в любом случае, даже в случае отлучения человека, что бывает крайне редко. То есть этот человек не изгоняется из церкви, он не изгой. Это всего лишь... Что такое церковное наказание? Это в первую очередь цель церковного наказания, это чтобы человек исправился. единственная цель. Ни в коем случае его там, это прежде всего, чтобы в нем как бы происходила духовная перемена. Вот какая цель. Если человек, например, ему недостаточно устного обличия, там вот беседы, например, он продолжает, и причем не просто продолжает, а он уже начинает влиять на окружающих. Вот в этом случае, наверное, больше применяется церковное наказание. Скорее, вот больше в таком смысле. Вот. Поэтому, если супружеская пара приходит, и, ну, если про это произошло, ну, что, ну, эти люди объявляются как-то перед церковью, ну, или там не объявляются, но да у них есть определенные ограничения, они не могут куда-то, в какой-то труд, например, не могут там быть кем-то, ну, там, допустим, чего-то, но они, пожалуйста, члены поместной церкви.
То есть какой-то труд вот по церковной.
Ну, безусловно, что такой человек, он не может претендовать на роль служителя церкви, безусловно, конечно. Потому что и как он может проповедовать там о супружеской верности, будучи, имея за своими плечами такой опыт.
Ой, да запросто, это я же вам так скажу.
Ну, как... нет, но, может быть, где-то...
Отрывательные священники как могут.
Нет, я имею в виду, как он говорит, ему скажут, а какая твоя жизнь собственная? Я говорю, что в нашей поместной церкви этого невозможно. Это невозможно.
А можно я чуть-чуть сложно тесно?
Давайте.
Перейти к другим. Люди развелись, и муж второй раз женился. Его жена тоже хочет ходить в эту церковь. Или он даже второй раз женился на девушке из вашей же общины?
Вы знаете, вы сейчас задаете достаточно сложный вопрос, и, наверное, однозначного ответа, чтобы, например, разложить вот как пример, да, это достаточно сложно. Вот, скажем так, что этот человек будет...
Нет, варианты. Я вам скажу. Ему предложите с новой женой удалиться, и будет первая жена брошенная. Или
нет,
вы,
значит, скорее всего, я не священнослужитель, да, но, скорее всего, будет действие. Во-первых, этот человек попадает под церковное наказание. Он будет отлучен от церкви. То есть ему будет сначала предложено измениться, он на замечание попадет, ну, как бы в протестантское направление. Я, как бы, мы как-то от крещения перешли к такой немножечко
нет,
теме...
Мы говорим об ожидании,
да,
немножечко, перспектива, да. Что после крещения.
Но,
я взял обязательства, да. Я их нарушу.
Дело в том, что тема крещения это прекрасная тема. Это можно об этом говорить, что это жизнь в церкви, это цветение в церкви, это развитие тебя как духовной личности. А мы почему-то пошли, я, конечно, не вправе осуждать вас, прошли в более негатив какой-то такой.
Нет, минуточку.
Хорошо.
А как может быть позитив без негатива?
Хорошо.
Даже Туринской плащаницы это негативно.
Если у человека происходит такая ситуация, которую вы описали, этот человек попадает под церковное наказание. Очень много трудностей у этого человека будет. То есть, как бы трудностей в каком плане? Ему личному нахождению в церкви. Он не может реализоваться. Если человек не может реализоваться в церкви, он начнет реализоваться где-то в другом месте. То есть, у него будут серьезные проблемы его духовной жизни. Я не могу их предвидеть до конца и сказать вам, что будет. С точки зрения церковной, если вот просто по букве закона, да, этот человек попадает под церковное наказание.
Он может ходить, может,
да,
но
он
не может
ходить, да, но он будет, он, да, естественно, если он, у нас нельзя причащаться, если ты находишься на церковном наказании.
Понял.
Вот, и если этот человек, например, намеренно, ему говорит, ты не можешь вступать в брак, он говорит, нет, я все равно вступлю. Этот человеку предлагает, ты не можешь это сделать в данной поместной общине, как бы, ну, и вообще, вот, как бы, по правилам нашей церкви. И тогда он попадает под, вот, наверное, мне неприятно об этом говорить, но он попадает под такое наказание, как называется отлучение. А что это означает? Это означает, что, ну, я его с ним здороваюсь, да, но я не разделяю с ним его дел. То есть, как бы, он изолирован всему обществу, говорится, что это неправильный поступок. Это наказание, как бы, это попытка огородить всех окружающих, чтобы это не вошло в практику церкви. Потому что, когда это входит и смотрит, закрывает глаза, ну ладно, ну это же человек, ну все мы люди и все. Оно расшатывает вот эти устои. И тогда чем мы отличаемся? То есть, вот это мягкое, оно находится в церкви, и никакой вот, ну, благочинности в этом даже нет, если применять это слово. Хотя мне не хочется церковным языком говорить, но нету порядка в церкви.
Максим Евгеньевич.
Да, вы знаете, здесь у нас тоже в православной церкви существует такое наказание тоже церковное, да, если что-то похожее случается, называется епитимия. Но при этом...
Епитимия или анафема?
Епитимия.
Так.
Анафема нет, это не тот случай.
Были православные супруги. Муж оставил жену, развелся и женился на молоденькой прихожанке из вашего же прихода.
Ну, если... Во-первых, это... Целый процесс.
Да, он прошел
это целый
этот процесс.
То есть пишется письмо епископу на рассмотрение его дела. То есть он просит как бы рассмотреть его дело.
Допустим, он прошел этот процесс.
Если епископ ему одобряет этот брак.
А еще, да.
Ибо он, если одобряет епископ брак, то брак совершается. И там нужны причины, чтобы развестись. Потому что причины весьма веские, я бы сказал. Вот. Не потому, что она мне там перестала
нравиться.
Хорошо,
а можно более реалистичный вариант? Обычный сценарий. Человек развелся, завел себе вот вторую жену, но он все это не оформляет. Но он продолжает ходить. Ваши прихожане знают его, его первую жену, его вторую жену. Вот ваш алгоритм. Он не хочет ходить к епископу. Его устраивает эта ситуация.
Знаете,
причащать его у вас будут?
Это...
И девушку, которая стала его второй женой, будут причащать?
Да, я понимаю, что здесь вопрос не одного касается, а обоих.
Троих.
Троих даже.
Троих.
Да.
Вы забываете про первую жену.
Да. Вы знаете, в любом случае, как бы сама община, она не касается этих вопросов, потому что это лежит в... касается вопросов только... У каждого из нас есть духовник, это который... с которым мы советуемся или еще как-то строим свою жизнь в соответствии с ее рекомендациями, советами, которые должны согласоваться со Священным Писанием и преданием нашей Церкви. Что касается... Поэтому мы как бы не касаемся. Но хотелось бы ответить словами, наверное, одного святого, который сказал: «Всех люби и всех беги». То есть...
И... От всех беги?
Да, всех люби и всех беги. То есть, что это значит? Это значит, что мы должны любить грешника, но ненавидеть в нем грех. Что же до того, что человек делает, как вот Роман уже сказал, что надо сначала ему сказать наедине. И если он тебя не послушает, то приведи двух свидетелей, при них обличи, то есть открой. Чтобы не было это, не стало за, как бы, как заразой для всей церкви, чтобы она как закваска не заквасилась. И если их не послушать, то скажи перед церковью. Но дальше слова надо продолжить. Но если и церковь не послушает, то будет он тебе как мытарь и язычник.
Ну, мытарь это всего-навсего налоговый полицейский. Налоговый полицейский. Можно подумать, что в Русской Православной Церкви плохо относятся к налоговой полиции.
Да у нее своя церковь есть. Вот. Ну, тем не менее, то есть мы к нему отношение будет как к язычнику, не как к какому-то изгою, как Роман заметил, правильно, а скажем, как к человеку, который еще не осознал всей полноты и красоты православной.
То есть легкая форма остракизма. Я пытаюсь для себя понять. Я не собираюсь бросать жену, спаси Господи. Вот. Но мне хочется, чтобы слушатель представлял диапазон ответственности.
То есть, да, человеку дается возможность исправиться дальше. То есть наказание происходит, это епитимия, которую назначает либо епископ, либо сам духовник.
Понял. Инна, совсем коротенько, у вас бы что было в этой ситуации?
Ну,
в католической общине.
Ну, вы знаете, рассказать стишок Мандельштама.
Это очень по-католически, так.
Угу. Да. Известно, у католиков развод за преступление слывет. И вот в Италии один партикулярий, частное лицо, им предложил устроить хоть акварий, аквариум. Но по глазам лжеца узнав, так отказал ему викарий. Иди, мой сын, пока ты не погиб, мы не разводим даже рыб.
Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» вел Яков Кротов. У нас были представители трех основных христианских конфессий. Протестант Роман Жуков, римо-католик Инна Корезина и православный Максим Курганов. Я думаю, что я не предлагаю выбирать веры. Я не предлагаю крестить Русь вот в одну из этих трех конфессий. Прошло тысячи лет, и сегодня христиане лучше понимают, что вера все-таки не сверху, а снизу, и слава Богу. Но с диапазоном вы познакомились, и я надеюсь, что мы продолжим потом как-нибудь знакомство вот с тремя разными позициями по основным церковным вопросам в христианской традиции. Всего вам доброго.
Для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней. Живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».